А вот еще одна сказка. И называется она «Оле Лукойе». Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле Лукойе. Вот мастер рассказывать-то. Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Лукойе. В старомодных чулках он поднимается тихонько по лестнице, потом осторожно приотворит дверь.
«Слегка я прысну вам в глаза сладким молоком, и веки тут же начинают слипаться сладким сном. Меня вы не можете видеть. Оле Лукойе не просто разглядеть, а я, подкрадываясь сзади, в затылок начинаю легонько дуть. Подую, и головки ваши сейчас же начинают тяжелеть».
Это совсем не больно. У Оли Лукойе нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их, а потом он уж начинает рассказывать истории. Когда дети заснут, Оле Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого он цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику, один с картинками.
«Его раскрою над хорошими детьми. Им всю ночь снятся волшебные сны».
Другой совсем простой и гладкий.
«Его раскрою над нехорошими детьми. И спят они, не видя сны».
Послушаем же о том, как Оле Лукойе навещал каждый вечер одного мальчика, Антошу, и рассказывал ему истории. Это будет целых 7 историй. В неделе ведь 7 дней. Понедельник.
«Ну вот»,
сказал Оле Лукойе, уложив Антошу в постель.
«Теперь украсим комнату».
И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы вы только захотели его попробовать, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг из ящика стола, где лежали учебные принадлежности Антоши, поднялись ужасные стоны.
«Что там такое?»
сказал Оле Лукойе, пошел и выдвинул ящик. Оказывается, это рвала и метала аспидная доска. В решении написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка.
«Можно я? Я знаю! Знаю! Знаю!»
Он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Антона.
«Мы же проходили это!
Слушать ее было просто ужасно. На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой. Это была пропись. Сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Антон, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.
«Вот как надо держаться»,
— говорила пропись.
Вот так, с легким наклоном вправо.
Ах, мы бы и рады.
Да не можем, мы такие плохонькие.
Так вас надо немного подтянуть,
сказал Оля Лукойе.
Ой, нет!
Закричали буквы Антона. Они и выпрямились так, что любо было глядеть.
Ну, теперь нам не до истории. Будем-ка упражняться. Раз, два. Раз, два.
И Оля Лукойе довел все буквы Антона так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оля Лукойе ушел и Антон проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Антон улегся, Оля Лукойе дотронулся своей волшебной брызгалкой до мебели. И все вещи сейчас же начали болтать. И болтали они о себе все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их тщеславие.
«Говорят только о себе да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать».
Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность, высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо дворцов за лес в далекое море. Оля Лукойе дотронулся волшебной брызгалкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели. Ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по земле их тень. Затем Оля приподнял Антона к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов.
«Хочешь, мы расскажем тебе о разбойниках и ведьмах?»
Раскачивая кронами, говорили деревья, а цветы шептали.
«Послушай о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек».
Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за Антоном двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Всем хотелось провожать Антона, и у каждого была для него наготове история. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы. И все это были знакомые Антону девочки, с которыми он часто играл. Каждая держала в правой руке славного, обсахаренного, пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Антон проплывал мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Антон побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Антону честь золотыми саблями и сыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Антон плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее. Она кланялась, посылала ему рукой воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Антону.
«Мой Антон, тебя вспоминаю, почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, учила ходить, говорить, и в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить?
И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле Лукойе и им рассказывал историю. Среда. Ну и дождь лил. Антон слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепный корабль.
«Хочешь прогуляться, Антон?»
– спросил Оля Лукойе.
«Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома».
И вот Антон, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась. Они проплыли по улицам мимо церкви и оказались среди сплошного огромного озера. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. Но под небесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницей один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и, бах, упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.
«Ишь! Ко-ко-ко-ко-кой!»
— сказали куры. А индейский петух надулся и спросил у аиста.
«Кто вы таков и какого вы роду?»
Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали.
«Дурак! Дурак! Откуда ты взялся?»
Аист, потупив клюв, им скромно говорил.
«Я летел из жаркой Африки. Там стоят огромные пирамиды и живут страусы, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей».
Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую.
«Ну не дурак ли?»
«Конечно, дурак!»
— сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.
«Какие у вас чудесные тонкие ноги! Почем аршин?»
— сказал индейский петух.
«Кряк, кряк, кряк!»
Закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал.
«Могли бы и вы посмеяться с нами. Очень забавно было сказано. Да ку-ку куда там? Для него это слишком низменно. И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами».
И куры кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Антон подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Антону в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.
«Завтра из вас сварят суп!»
— сказал Антон и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие проделали они ночью с Олей Лукойе. Четверг.
«Знаешь что? Только не пугайся. Я сейчас покажу тебе мышку», —
сказал Оля Лукойе. И правда, в руке у него была хорошенькая мышка.
Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят.
А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?
Уж положись на меня.
Он дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой. И Антон вдруг начал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался величиной с палец.
Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет. Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости.
Хорошо,
согласился мальчик, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.
Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки?
Сказала Антону мышка.
Я буду иметь честь отвезти вас.
Ах, какое беспокойство для дамы!
Сказал вежливо Антон. И они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дыру, которую прогрызли в полу мыши, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.
Правда ведь чудесный запах? Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?
Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы, налево покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да прибывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время. Антон поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Пятница.
Ах, просто не верится. Сколько есть пожилых людей, которым страх, как хочется залучить меня к себе,
сказал Олли Лукое.
Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. Добренький, миленький Оля, говорят они мне, мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля, добавляют они с глубоким вздохом. Спокойной ночи, Оля, деньги на окне. А на что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги.
А что же мы будем делать сегодня ночью?
Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Наташей. А еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков.
А, знаю, знаю. Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их рождение или свадьбу. Это было уже 100 раз.
А сегодня ночью будет 101-й. И значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка.
Антон взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених и невеста задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оля Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки, но от угощения отказались. Они были сыты своей любовью.
«Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу?»
– спросил жених. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже 5 раз была наседкой.
«В теплых краях зреют сочные тяжелые кисти винограда. Воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют»,
— говорила Ласточка.
«Зато там нет нашей кудрявой капусты»,
— наставительно сказала курица.
«Раз я со своими цыплятами провела лето в деревне, там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А еще там был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее».
«Да ведь кочаны похожи, как 2 капли воды»,
сказала Ласточка.
«К тому же здесь так часто бывает дурная погода».
«Ну, к этому можно привыкнуть».
«А какой тут холод? Того и гляди, замерзнешь. Ужасно холодно».
«Да ты хорошо для капусты. Да в конце-то концов и у нас бывает тепло. Ведь 4 года тому назад лето стояло у нас целых 5 недель. Ко-ко-ко-ко-ко! Да какая жарища-то была! Все задыхались. Ко-ко! Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире. Такой недостоин жить в ней».
Тут курица заплакала.
«Я ведь тоже путешествовала, как же! Ко-ко-ко-ко-ко, целых 12 миль проехала в бочке! И никакого удовольствия в путешествии!»
«Да, курица особо вполне достойная»,
— сказала кукла Наташа.
«Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам. То вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой».
На том и порешили. Суббота.
«А сегодня будешь рассказывать?» —
спросил Антон, как только Оля Лукойе уложил его в постель.
«Сегодня некогда», —
ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик.
«Погляди-ка вот на этих китайцев».
Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.
«Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир. Завтра ведь праздник, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звезды. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место. Иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой.
Послушайте-ка вы, господин Олле,
сказал вдруг висевший на стене старый портрет.
Я прадедушка Антона и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же небесные тела, как наша Земля. Тем они и хороши.
Спасибо тебе, прадедушка,
— отвечал Оля Лукойе.
Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться с большими и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам.
И Оля Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.
Ну уж, нельзя и высказать своего мнения.
Тут Антон проснулся. Воскресенье.
Добрый вечер,
сказал Оля Лукойе. Антон кивнул, ему вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
А теперь ты расскажи мне историю про 5 зеленых горошин, родившихся в одном стручке. Про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой. И про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой.
Ну нет, хорошенького понемножку. Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оле Лукойе. Но он знает только 2 сказки. Одна бесподобно хороша, другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как ужасно.
Тут Оле Лукойе приподнял Антона, поднес его к окну и сказал...
Сейчас ты увидишь моего брата, другого, Оле Лукойе. Кафтан на нем весь расшит серебром. Что твой гусарский мундир? За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, гляди, как он скачет.
И Антон увидел, как мчался во весь опор другой Оле Лукойе. И сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади. Но сначала каждого спрашивал.
«Какие у тебя отметки за поведение?»
«Хорошие, хорошие!»
— отвечали все.
«Покажи-ка!»
Приходилось показывать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу.
А я ничуть не боюсь его.
Да нечего и бояться. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки.
«Все это поучительно»,
— пробормотал дедушкин портрет.
«Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение».
Он был очень доволен. Вот и вся история о Оле Лукойе. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.